Вот вы меня спрашиваете, граждане, был ли я актером? Ну, был. В театрах играл. Прикасался, так сказать, вот к этому вот. Вот к этому. Ну, как говорят? Ну, как говорят французы, к искусству мельпомены. Но только ерунда. Ничего в этом искусстве нет выдающегося. Хотя, конечно, вот если подумать глубже, то много в этом искусстве есть и хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика на тебя смотрит. А среди публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают тебе с паркеру. Дескать, не робей, Вася! Дуй до горы! А ты им, значит, знаки делаешь, мол. Дескать, не извольте беспокоиться. Знаем сами с усами. Да-да-да-да-да.
1 мая 1921 года на сцену театра РСФСР 1 выскочил смешной растерянный человечек с рыжими волосами, лохматой бородой и зонтиком в руках. Слава к Игорю Ильинскому пришла очень рано. В его персонажах в то время было столько открытой эксцентрики, в них словно смешались все оттенки комического и трагического. Ему было чуть больше 20, когда его портрет напечатали на обложке журнала «Эрмитаж». Критики тогда писали: родился актер с большим будущим.
Он очень послушно работал со всеми режиссерами во всей своей жизни. С режиссеров, начиная от Сахновского и Комиссаржевского, через его жизнь прошло огромное количество режиссеров. Он у каждого чему-нибудь учился. Но он слепо никому не повиновался, потому что его всегда корректировал вот его внутренний творческий голос. Когда он устал от условного театра Мейерхольда, которого он очень как личность глубоко уважал, и он так любил Всеволода Эмильевича за его талант и за его эрудицию и общую культуру, его неумолкающий темперамент, бушующий автора, создателя, режиссера. Но он все-таки искал уже другую площадку и другое окружение. Он искал другую атмосферу творческую. Он писал о нем потом статьи. У него висит в кабинете портрет Мейерхольда, который Всеволод Эмильевич ему подарил, на котором его рукой написано: единственному и величайшему из комиков Игорю Ильинскому, которому готов и дальше отдавать свою помощь. Вот это с этой надписью портрет его над его бюро всю жизнь висел, как нечто самое дорогое. Но время толкало его идти искать неизведанные пути. Он пришел в Малый театр. Сначала принял уже его очень сурово. Говорил, что нам еще Карандаша бы принять в театр. Циркового клоуна Карандаша. Но когда он с ним встретился в лесе Островского, роль счастливца в Аркашке, счастливца в лесе, прошла через всю жизнь. Он играл у его у Мейерхольда, потом он его играл в Малом театре с проф. Михайловичем Садовским. Постановка была Прозоровского. Потом он через 15, наверное, лет. Сам поставил лес и опять играл Аркашку. Так что его Аркашке было и 20, и 30, и 60 лет. Он считал, что это роль без возраста. Это он любил очень этот образ честного служителя, бескорыстного служителя сцены, живущего в нищете и все равно не предающего свой театр.
Хотите чай?
Нет.
Как нет?
Так нет.
Так-таки совсем и не хотите?
Вот так совсем и не хочу.
Да почему же так?
Да потому же.
Я этого не понимаю.
Да очень просто. Она после купания-то лучше бы...
Само собой, что лучше. Только где взять?
Уж потрудитесь, окунь Савельевич.
Да не окунь. Как? Мне что, у клюшницы попросить?
Попросите и принесите к нам в беседку.
Уж постараюсь для вас.
Уж постарайтесь, Налим Савельевич.
Я сыграл лес, закончился спектакль. На спектакле была моя мама, которая очень редко посещалась там из-за здоровья спектаклей. Я очень волновался, и все. Ну, спектакль шел как обычно, там принимали хорошо, вроде бы, все это. И мы выходим так, мама, значит, говорит мне всякие слова добрые, она была рада, все. В это время идет Игорь Владимирович. И мне хотелось их как бы познакомить и представить маму, но я не успел этого сделать, а Игорь Владимирович уже плоховато видел в это время. И я говорю: «Здравствуйте, Игорь Владимирович, это Валерий». И он говорит: «А, да, ужасно сегодня играл, безобразие, этот кошмар». И стал ругать меня, ну почем зря, все, я так смутился. Потому что только что мне говорил вроде мама комплименты, да и зрители там были. Значит, я смешался и от стыда, и от смущения, от всего. Говорю: «Игорь Владимирович, а вот моя мама, она была на спектакле сегодня, как бы, ну, чтобы прекратить этот ужасный, значит, разнос». И вот, как бы, непосредственность этого человека, его удивительное свойство, его искренность. Он сказал: «Мама? Ну, это другое дело. Ты, сегодня было ничего, сегодня было хорошо в спектакле, все это я просто на будущее». То есть он моментально сориентировался и как-то пощадил и меня, и материнские чувства, и все.
Ильинский мог сыграть все. От буфонады, которую он делал у Мейерхольда, до Льва Толстого или Фирса в «Вишневом саде», который он играл. И, кстати, всегда играя комедийные характерные роли, он уходил не в комедийные какие-то вещи, а перед ним всегда стоял вопрос: а почему Антон Павлович Чехов это написал? Почему он написал «Пауза»?
Я его обрызгал. Не мой начальник, чужой. Но все-таки неловко, извиниться надо. Извините, ваш писатель, я вас обрызгал, я нечаянно.
Ничего, ничего.
Ради бога, извините, я не желал.
Сидите, пожалуйста, дайте слушать.
Начальников сконфузился, глупо улыбнулся, начал глядеть на сцену. Глядел он, но уже блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство.
Мне посчастливилось с ним работать. Это была веха в моей творческой жизни. Может быть, с нее в театре все и началось. Я говорю о «Ревизоре», я говорю о Хлестакове. Ведь когда-то Игорь Владимирович блистал в этой роли и не в одном театре. И в 1938 году, когда он был приглашен в труппу Малого театра, он сыграл Хлестакова в «Ревизоре». Затем был в 1949 году новая постановка.
Мне даже на пакетах пишут ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились, охотники брались. Но подойдут, бывало, не мудрено. Кажется, легко на вид, а рассмотришь, просто черт возьми. Ну, видит, нечего делать ко мне. В ту же минуту по улицам курьеры. Можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров.
Это графы и князья толпятся и жужжат, как шмели. Только слышно... А иной раз и министр. Иван Александрович, ступайте управлять департаментом.
Роль Хлестакова исполняет артист Юрий Соломин.
Вышел в халате. Хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя, да и послужной список тоже. Я говорю, извольте, господа, я
пью. В роли городничего Игорь Ильинский.
Ах ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. А она теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что войдешь в посмешище, найдется щелкопер бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе.
Постановщик спектакля «Народный артист СССР» Игорь Ильинский.
Таких характерных ролей или ролей, которые делают артиста артистом, у меня таких ролей, в общем-то, не было. Я так считаю. И я благодарю Игоря Владимировича за то, что как педагог в то время, в 65-м году, он дал мне возможность... дал мне возможность свободно работать и проявить себя такой, какой я есть. Вот это качество. Этим качеством обладают только очень крупные режиссеры, очень крупные педагоги и великие люди.
С приходом в Малый театр Ильинскому, которого некогда называли любимым актером Мейерхольда, поначалу пришлось отстаивать свое право на существование в коллективе одного из старейших театров страны. Однако спустя годы уже другим мастерам предстояло пройти школу легендарного Ильинского.
Я пережил здесь, вот в стенах Малого театра, очень несколько трудных дней. Более того, после того, как он... практически остановил однажды репетицию, остановил работу, задав мне один вопрос. Вот я пришел из Угорного дома, он играл Шулера, Расплюева в «Свадьбе Крещинского». Я принес с собой колоду карт, или вообще карты, которыми я пользовался там. Да. Где они у меня лежат? Ну, где лежат карты? Где они могут лежать? Они могут лежать у вас в шубе. Я начал с того, что я попытался вообще на этот вопрос как-то даже и не отвечать. Ну, какая разница, где лежат карты? В голову мне не приходило, что на первых репетициях я должен быть готов к такому вопросу. Ну, Игорь Владимирович, нет, но в шубе это неинтересно. Игорь Владимирович, мы потом этот вопрос решим. Начинаем репетировать, останавливается работа. А все-таки где могут быть у меня карты? Игорь Владимирович, ну, давайте мы решим все-таки другие какие-то вопросы, которые мне казались очень важными в тот момент. Он говорит, эти вопросы мы решим, а все-таки скажите мне, где могут быть у меня карты? У меня начинается просто уже такое состояние достаточно конфликтное. Причем я теряюсь, потому что я понимаю, что просто так сказать ему, карты в кармане, его это не устроит. Это Ильинский. Сидят достаточно известные актеры, ждут моего ответа. В какой-то момент репетиции, уже почти под конец, когда уже обстановка очень напряглась, и я стал чувствовать, что я пропадаю. Потому что он задает вопросы такие, где могут быть карты, как может быть надета на меня моя шуба, какой высоты будет табуретка, целый ряд вопросов, в которых я поплыл, если можно так сказать. И в конце концов, от какой-то бессилия своего, я как-то весь, зная свой какой-то... Все, что я понимал и слышал об играх, о игорных домах, о том, как беспощадно расправлялись в русских игорных домах с шулерами, я ему под конец репетиции, когда он уже в какой-то 101-й раз почти как бы, мне казалось, что он надо мной немножко издевается, или он меня проверяет, что я за режиссер, насколько я готов, я ему говорю, вы знаете, где у вас карты? Он говорит, где? Я говорю, в горле, вам заткнули картами, которыми вы крапленными играли, в рот загнали вам карты. Он растерялся сам в этот момент. Он не ожидал с моей стороны уже такого агрессивного ответа. И он сказал мне, ну что же, я подумаю. Репетиция закончилась. И на следующий день Игорь Владимирович на репетицию не явился. Мне сказали, Игорь Владимирович захворал. Я абсолютно не связывал то, что он заболел, с моим ответом и с той вот некоторой стычкой, которая возникла на репетиции. Ну, заболел и заболел. Однако же в Малом театре болезнь Ильинского была прочитана однозначно. Игорь Владимирович перестал ходить на репетиции Хейфица. Я этого не знал, а потом мне объяснили. Ильинского нет, вокруг уже обстановка такая. Ильинский не принял Хейфица. А я продолжаю ходить на репетиции день, два. И вот на третий день, по-моему, Игорь Владимирович приезжает на репетицию, и я его не узнаю. Он входит, у него какие-то очень доброжелательные глаза, и он мне говорит, вы знаете, я не сразу сообразил, что вы мне предлагаете. Но теперь я понимаю, что это очень интересно. И началась работа.
Я ведь дожидаюсь.
Михаил Сергеевич, неужели...
Это долго будет?
Неужели порадоваться-то нельзя? Вот они, голубчики, ласточки родимые, пеструшечки, пучок другой, третий, малиновки, пучок другой, третий, четвертый. Господи, боже мой, чего вы не сделал, чего не совершил для этакого... благополучие.
Ну, чадушка, кончил. Эти деньги я отвезу сам. А вот эти развезиты. Да часы мне выручи. Вот записка, кому и сколько надо отдать. Исполнить аккуратнейшим образом.
Михаил Васильевич, это деньги от Бека, от Никанора Савича?
Да, от Бека.
А булавка твоя, крестик, это та самая, как ты получил ее от Лидии Петровны.
Ну, разумеется. Ее нынче вечером Лидии Петровне надо возвратить.
Разумеется.
Гончая ты собака, Расплюев. А чутья у тебя нет.
Кинематограф принес Игорю Ильинскому славу комика. Это амплуа закрепилось за ним на долгие годы. Человек, попадавший в сотни неловких ситуаций, смешил всю страну. И страна хотела видеть его именно таким.
И это был великий артист немого кино. Я не хочу ее сравнивать с другими великими артистами немого кино, потому что вообще сравнивать не надо. И великих людей тоже, тем более. Но я вам должен сказать, что многие великие немого кино не смогли говорить потом. А Ильинский, он заговорил. Заговорил и был, и оставался не менее великим до последних дней своих жизней.
Он же был очень смел и спортивен. Он же всегда снимался во всех фильмах, все фортеля, и все это он делал сам. Это удивительно, что он проделывал, когда он с мчащегося поезда бежал по вагонам, цеплялся за поручни моста, под который поезд нырял, и оставался висеть, когда поезд уходил, и он висел на одной руке. Но немые сценарии его удовлетворять не могли. Он 15 лет не снимался, пока Александров не позвал его на Волгу-Волгу.
Хороший пароход. Пароход он хороший, только он воды боится.
Сколько лет вы не плавали лоцманом, товарищ?
15 навигаций.
Не разучили?
Да помилуйте, золотые руки.
А сколько лет стоял этот пароход без движения?
Лет 30.
Да? А мы ему в 2 недели капитальный ремонт сделали.
А? 2 недели.
Красота!
Операция! Пароход он хорош, только вы его руками не трогайте.
Вы звали, ваша светлость?
Да, корнет. Скажи... Который год тебе?
17.
А на войне тебе Не страшно драться, скажи без лжи.
А ваша светлость, нет?
Мне врать не гоже.
Я не смею врать.
А коли врать не смеешь, так скажи мне... Ну, короче, корнет, вы женщина?
Врать не имею мочи, вам, ваша светлость. Женщина я.
Я подготовил тезисы, и вот, так сказать...
Таланта. Есть артисты, за именами которых стоит не конкретное амплуа, а целая эпоха в искусстве сцены. Уйдя из кино, на протяжении многих лет Ильинский пытался вырваться из привычного жанра. Роли, которые актеру не доводилось сыграть на сцене, он по-своему воплощал на эстраде, читая русскую классику.
Он любил Гоголя, он любил Толстого, которому отдавал часы и дни. Когда он сделал «Старосветских помещиков», чтецкую программу, ему было не больше 30 лет. Он 40 лет читал «Старосветских помещиков». Когда он уже потерял зрение и не мог выходить на сцену Малого театра, оставался дома, я, приходя со спектакля, спрашивала его: «А как ты провел время?» А он говорит: «Прекрасно. Я работал над старосветскими помещиками. Я находил в них то, чего я раньше не знал. Я находил в них новые вещи, которые я раньше пропускал почему-то. Я недооценивал некоторые реплики Гоголя». Вы понимаете, это вот, что называется, всю жизнь искал в одно произведение, вкладывал свою душу и свою жизнь.
Афанасий Иванович Товстогуб и Пульхерий Иванович Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те самые старички, о которых я начал рассказывать. Афанасию Ивановичу было 60 лет. Пульхерии Ивановне 55. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было читать всю жизнь их, ясную и спокойную. Нельзя было без участия смотреть на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерия Ивановна. Это вы продавили стул, Афанасий Иванович. Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна. Это я. Они никогда не имели детей, и потому вся их привязанность сосредотачивалась на них же самих.
Он любил искусство и любил спорт. Он все в спорте прошел, от гоночных лодок. Он прошел через теннис, он прошел через коньки, через хоккей, через футбол. Ну, главным образом он увлекался теннисом. Он обожал Николая Николаевича Озерова, он с ним вместе встречался на нашем корте дачном.
Не очень-то уверенно чувствуешь себя, когда играешь с чемпионом. покоя мне нельзя.
Он обожал всех хоккеистов, всех футболистов «Спартака». Он был таким болельщиком «Спартака», что сейчас это кажется невероятным просто. Он знал всех.
Конькам все возрасты покорны. Еще недавно новичком на катке был народный артист Союза СССР Иван Семенович Козловский. А теперь он, как и народный артист республики Игорь Ильинский, навсегда сохранит любовь к этому красивому, увлекательному виду спорта.
Так еще мне повезло, что я в последние годы жизни Игоря Владимировича жил с ним в одном доме, в разных подъездах. У меня была собака, и он любил, у него была старая собака, и он выходил с ней гулять. Он уже плохо видел, совсем плохо видел. И вот он выходил со своей собачкой гулять и делал зарядку. А я когда выходил, я знал, что он плохо видит. И я никогда не мешал, и своей собаке говорил, что не лай. Она могла лаять, да. А я говорю, отходил и обязательно из-за угла наблюдал. Очень долго наблюдал, как он делал зарядку. В это время он, наверное, что-то думал как-то. Вот он у меня остался в моей памяти. Ну вот у каждого человека остается в памяти вот... Вот какой-то образ, да? И, как фотография вот какая-то в памяти. Вот у меня Ильинский остался в памяти, в тренировочном костюме, выходящий из подъезда со своей старенькой собачкой, делающей зарядку.
У Игоря Владимировича было мало друзей. Всю жизнь он дружил с Анатолием Петровичем Кторовым со студенческих лет до последних дней жизни Анатолия Петровича, которого он проводил так же скорбно, как он проводил память Майерхольда. Они были очень разные по натуре люди, разные характеры, разные внешности, разные амплуа творческие. Но единое понимание зерна каждого образа у них было всегда общее. Он также обожал Самуила Яковлевича Маршака, которого он часто навещал, которого считал своим учителем. Самуил Яковлевич подарил ему переводы Роберта Бернса и Китса.
Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Финлей. Ступай домой, все спят у нас. Не все, сказал Финлей. Как ты прийти ко мне посмел? Посмел, сказал Финлей. Небось, наделаешь ты дел. Небось, сказал Финлей. Попробуй в дом тебя впустить. Впусти, сказал Финлей. Всю ночь ты можешь прогостить. Всю ночь, сказал Финлей. С тобой разок один побудь. Побудь. Сказал Финлей. Ко мне опять найдешь ты путь. Найду, сказал Финлей. Что будет в комнате моей? Ну-ну, сказал Финлей. Ты никому болтать не смей. Идет, сказал Финлей.
Когда не стало Самуила Яковлевича Маршака, то он хотел еще раз послужить памяти Самуила Яковлевича, и он решил поехать в Шотландию, чтобы найти домик Роберта Бернса, которого он читал, как юмористические вот баллады, все стихи Роберта Бернса. И мы поехали с ним в Шотландию, полетели. И нас повезли показать домик Роберта Бернса, где он родился, где он прожил свою жизнь. И потом нас пригласило общество Шотландии СССР в гости. И Игоря Владимировича просили почитать Роберта Бернса там. И те слушатели, которые там были, восторженно приняли и говорили, вот теперь мы открыли для себя Роберта Бернса. Это было очень приятно слушать.
В рассказах, который Ильинский читал с эстрады,
все настойчивее звучали драматические ноты. Они постепенно сливались в сложную мелодию. Ее высшим выражением стала роль Акима во «Власти тьмы».
Готовился 2 года. Он не вышел в срок. Игорь Владимирович был недоволен собой. Он не мог освоить текст Толстого. Он не мог воплотиться в эту фигуру этого человека. Пришел отпуск. Он купил магнитофон, привез его на дачу, поставил на стол. И каждый день он работал над текстом и прослушивал себя. Где он не прав, что у него не выходит. И когда я почувствовала, что он доволен, что он, вот этот текст стал его собственностью, тогда он пришел на репетиции, и тогда родился Аким.
Кто был на этом спектакле и видел, как он постепенно, значит, сидя наверху на печке, опускал голову, нельзя было оторвать глаз, тишина была гробовая. Затем он слезал тихонечко с печки, мурашки по коже у зрительного зала. Я говорю, в пакости живешь, и уходил. Это было потрясение.
Да, деньги твои прибери.
А ты куда собрался, дядюшка?
А пойду я простить ресторан.
Вот дерно, ну куда пойдешь, ну, ночным делом?
Не могу я, значит, в вашем доме-то я. Не могу, значит, быть не могу, простить.
Ну, куда ж ты отчает?
Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя. Значит, а я нехорошо, Микишка, в доме-то я нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка. Плохо. Уйду я.
Ну, будешь толковать, он садись чай.
Что же ты, батюшка, перед людьми стыдно будет? На что ж ты обижаешься?
Обиды мне-то и никакой нет. Обиды нет, значит. А только вижу я, значит, что к погибели сын. К погибели сын, значит.
Какая там погибель? Да ты докажешь.
Ты в богатстве-то и как в сетях. В сетях ты, значит. Эх, Микишка, душа надобна.
Какую ты имеешь полную право в моем же доме меня упрекать? Да что в самом деле прислал? Что тебе мальчик должна за виски драть? Он что-то оставили.
Это точно. Слыхал я нечто и то, что отцов-то за бороды трясут, значит. Да на погибель это... На погибель, значит.
Ну, живем у тебя не просим. А ведь ты ж к нам пришел с нуждой.
Деньги. Деньги твои, вон они. Побираться, значит, пойду. А не да я. Не возьму, значит.
Да ну, Будя, ну что серчаешь? Компанию расстраиваешь?
Пусти, я останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости твоей. Тьфу, прости, Господи.
Я увидел, что этот человечек, который играл всяких смешных там чиновников и советских бюрократов среднего уровня, очень глубоко размышляет о сути бытия. Я увидел и почувствовал, что он очень серьезно размышляет о Боге. А это было в те годы абсолютно скрыто. Я не знаю, я не видел у него, так сказать, крестика здесь. В те годы это было не принято. Но я понимал, что драматизм его размышления о жизни значительно глубже, чем то, что мы видели на поверхности. Более того, его отдельные оценки происходящего иногда просто ошеломляли своей лаконичностью и остротой. Я слышал его реплики на художественном совете в последние годы жизни, когда он уже почти не видел. Принимается спектакль, огромный спектакль, посвященный войне. И огромный спектакль, посвященный жизни тыла и войны. Гигантская, фальшивая, помпезно-фальшивое сочинение на сцене этого театра. Собирается художественный совет, и первым берет слово полуслепой Ильинский, который сидит за столом и смотрит в окно, откуда солнце, а его глаза искали свет, потому что он плохо видел. И первым слово берет Ильинский. Все замирают и ждут, что он скажет, понимая, что Ильинский не из тех, кто хором поет. Ильинский говорит: ну что же, этот спектакль надо сохранить. Обязательно надо сохранить в репертуаре Малого театра на многие-многие годы. Вот как сохраняются руины Сталинграда, вот так же нужно сохранить этот спектакль, который можно назвать руинами Малого театра. Автор пьесы или материала литературного — герой социалистического труда. Кто себе позволит сказать такую правду об этом? Это Ильинский.
У каждого человека должен быть свой врожденный стыд. И это прекрасно, что он закрывает одеждой все то, что не нужно, и оставляет открытым только то, в чем выражается духовное, то есть лицо.
Игорь Ильинский прошел долгий путь в искусстве. Он появился на театральной сцене в самом начале 20 века, уже с 1917 года, а сошел с нее под занавес ушедшего столетия. Он мог быть смешным и печальным, трогательным и воинственным, простаком и мудрым философом. Высокое мастерство в нем сочеталось с беззаветной верой в чудо театра. В чудо, которое происходило каждый раз, когда на сцену выходил Игорь Ильинский.
Был Аким, а потом был и Толстой. И после этого человек вот так, так сказать, напоследок расписался. Он поставил без зрения два спектакля: «Вишневый сад» и «Мудреца». И в них сыграл. Но это подвиг физический, подвиг, когда человек отдает работе все, творчеству все.
В детстве, даже в раннем детстве, я помню, что в нашей семье и отец, и мать, они всегда разговаривали, прислушивался к их разговорам о трагедии ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны. И вообще невольно я соприкасался уже с этим могучим именем. И привлекало оно мое внимание. Но, конечно, в то время я не задумывался идти именно вот по такому приближению к образу Льва Николаевича.
Если вас не затруднит, я хотел бы узнать, что вы подразумеваете под религией?
На мой взгляд, религия есть установление такого отношения человека к бесконечности, которое помогает ему определить цель его жизни.
Стало быть, за основу вы берете два элемента: человек и бесконечность.
Да, только в ином порядке. Бесконечность и человек.
надо идти. Я должен дойти до конца. Я актером. Ну, был. В театрах играл. Но только ерунда. Ничего в этом искусстве нет выдающегося. Хотя, конечно, вот если подумать глубже, то много в этом искусстве есть и хорошего.
А завтрашний спектакль имеете билет?
Нет.
А Зойте вам вручить. Напрасно, кто взялся, другое вам услужить. Зато, куда я ни кидался, в контору все взято. К директору, он у меня приятель, с зарей, в шестом часу и кстатель. Уж с вечера никто достать не мог. К тому, к всему, всех сбила с ног. Этот, наконец, похитил уже силы.
Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Как только до царя о том донесся слух, а царь был строг и не охотник таким соблазном потакать. Он многоженца вмиг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб страх привесь народ и покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние.
Thank you.